говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. Микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Беларуси сегодня президентские выборы. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. В Беларуси сегодня президентские выборы. По последним данным, в голосовании приняли участие около 40% избирателей. На пост главы государства баллотируется нынешний президент Александр Лукашенко, кандидат от демократической оппозиции Александр Миленкевич, другой представитель оппозиции Александр Козулин и депутат парламента Сергей Гайдукевич. Накануне в Минске Александр Миленкевич призвал своих сторонников выйти сегодня вечером по окончании голосования на улице Минска в знак протеста против возможной фальсификации итогов выборов. Александр Лукашенко заявил, в свою очередь, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в намерении устроить массовые беспорядки. За ходом выборов следит наш корреспондент Игорь Корней.
Всего в Беларуси сформировано 6585 избирательных участков, 41 за рубежом. В списках граждан республики, обладающих избирательным правом, насчитывается 7 миллионов 20 тысяч человек. И избирательные участки 19 марта будут работать до 8 часов местного времени без перерыва. Во дворце республики открылся информационный центр избиркома, куда будет стекаться информация из избирательных участков республики. И пока только один из кандидатов президента, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, сообщил о намерении следить за ходом голосования непосредственно в инфоцентре. Демократические кандидаты Александр Миленкевич и Александр Козулин вместе со своими семьями планируют дождаться закрытия избирательных участков и выйти в ожидании предварительных итогов на Октябрьскую площадь столицы. Александр Лукашенко за перипетиями кампании будет следить в своей рабочей резиденции.
Из Белоруссии, где сегодня проходят президентские выборы, рассказывал Игорь Корней. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. По сообщению Интерфакса, задержанный служил в Карачаевском межрайонном ОВД по налоговым преступлениям. У него изъята ваххабистская литература, инструкции по миновзрывному и стрелковому делу, а также большое количество патронов. Возбуждено уголовное дело по статьям о нелегальном хранении оружия и организации незаконных вооруженных формирований.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, 6 погибших полицейские. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало, когда мимо проезжала патрульная машина полиции. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий, пока никто не взял на себя ответственности за произошедшее. Во Франции накануне прошли массовые демонстрации протеста против правительственной реформы трудового законодательства. По разным данным, в них участвовали от 500 тысяч до миллиона человек. Из Парижа сообщает Семен Мирский.
Причина массовых манифестаций – требование профсоюзов, студенческих и молодежных организаций не вводить в действие так называемый «контракт первого места работы», позволяющий работодателям уволить человека, выходящего на рынок труда, по истечении двухлетнего срока, причем без указания причин увольнения. Субботние демонстрации сопровождались рядом актов вандализма и грабежа магазинов, число которых, однако, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы видели в ходе аналогичных демонстраций в среду. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, являющийся инициатором контракта первого места работы, заявил, что он не откажется от своей инициативы под нажимом улицы. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. Все въезды и выезды из нее блокированы военными. В Израиле уничтожаются тысячи кур и индеек на двух птицефермах, где был обнаружен вирус птичьего гриппа. По просьбе палестинских властей израильские ветеринарные службы проводят анализы, чтобы установить причину гибели домашней птицы в секторе Газа и на западе. На берегу Иордана. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к третьей годовщине начала войны в Ираке. На митинге у здания посольства США его участники потребовали вывода американских войск из Ирака. В обращении, зачитанном на митинге, осуждаются беззаконие, гибель мирных людей, нарушение прав человека в Ираке. Тем временем американские и иракские войска продолжают операцию против боевиков в районе города Самара к северу от Багдада. За 3 дня задержано 8 экстремистов, в том числе 6 подозреваемых в убийстве 11 марта Амджада Хамида, журналиста телекомпании «Аль-Иракия». Президент США Джордж Буш заявил, что недавняя вспышка насилия в Ираке побудила враждующие политические силы страны предпринять шаги по скорейшему созданию представительного правительства. Буш сказал об этом в ежедневном радиообращении. Рассказывает Владимир Морозов.
Джордж Буш признал, что за последними актами вражды между двумя мусульманскими фракциями трудно разглядеть позитивные перемены, происходящие в Ираке. Между тем, то, как отреагировали на вспышку насилия иракские силы безопасности, говорит о том, что они становятся все более надежными. Буш повторил, что по мере того, как силы безопасности будут расширять свой контроль над территорией страны, там уменьшится роль и численность американских войск. Последний опрос общественного мнения показал, что 77% американцев опасаются, что Ирак идет к гражданской войне. 19 марта исполняется 3 года со дня введения американских войск в эту страну. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Туркмения требует от Украины расплатиться по долгам за газ. В противном случае дальнейшие поставки топлива могут оказаться под угрозой. Долг Киева составляет около 160 миллионов долларов. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал постановление об усилении контроля за оборотом алкоголя. Как заявил Онищенко, рост алкоголизма в стране угрожает здоровью населения и безопасности нации. В подписанном документе говорится, что в России свыше 2 миллионов человек, которым поставлен диагноз алкоголизм. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Белоруссии сегодня проходят президентские выборы. Баллотируются 4 кандидата. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связях с исламскими экстремистами. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, сотни людей приняли участие в антивоенных демонстрациях.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – гонки на сообразительность или интеллектуальные гонки, новые развлечения в большом городе. Кроме того, сегодня в выпуске.
Дрэг-рейсинг на летном поле под Екатеринбургом, обзор автомобильной прессы и новости авторынка.
И еще машина, на которой уральские гонщики выиграли 10 килограммов золота.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
То, о чем сегодня пойдет речь в программе, я почему-то назвала интеллектуальными автогонками. Это развлечение объединило несколько десятков екатеринбургских автомобилистов. Они сами формируют призовой фонд и сами устраивают гонки по зашифрованному маршруту в городе, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность и эрудицию. Анатолий, тебе не кажется, что этим ребятам пора патентовать оригинальную методику тренинга таксистов? Мне, например, сильно надоело служить штурманом у екатеринбургских таксистов за свои же деньги.
Мне кажется, ребятам пора регистрировать новый вид спорта, и он наверняка завоюет массу поклонников, потому что здесь важна не только сила мышц, а сила ума и интеллекта. Ну или что-то еще, о чем нам сегодня расскажет один из активных участников игры на сообразительность по имени Виктор. Вот так просто по имени он и попросил себя называть.
Неоднократный участник интеллектуальных гонок Виктор появится в нашей студии через несколько минут. Наши слушатели могут поддержать разговор, позвонив по телефону 8 800 220 22 12. Вопросы можно отправить и на пейджер. Москва 961-33-33, Санкт-Петербург 053 и везде абонент Радио Свобода. А сейчас «Время за рулем» на Радио Свобода продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
Правительство России утвердило новый стандарт на дизельное топливо. Как сообщили в Управлении технического регулирования, старый ГОСТ будет распространяться только на сельскохозяйственную и военную технику. Остальной транспорт с 1 июля должен соответствовать более высокому экологическому классу. Исследуя дизтопливо на пригодность, специалисты будут проверять 18 показателей. Более жестко эксперты сейчас оценивают и бензин. Теперь в этот вид топлива не допускается добавление присадок, содержащих свинец. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта в Свердловской области увеличилось с прошлого года в 2 раза. Только за 2 месяца этого года на общественном транспорте произошло 22 аварии, где погибли 62 человека. В прошлом году в этот же период было зафиксировано 11 ДТП, где погибло 37 человек. Более половины происшествий случились по вине водителей «Газелей». По мнению Уральского управления Госавтодорнадзора, такая ситуация сложилась потому, что частные перевозчики не следят за дисциплиной водителей и техническим состоянием микроавтобусов. Житель Украины Сергей Коваленко отсудил у компании Volvo 44 миллиона долларов. 8 лет назад Сергей Коваленко на автомобиле Volvo C70 купе попал в ДТП, в результате которого был признан инвалидом второй группы. Как уверяет Коваленко, столь тяжелые последствия для здоровья он получил потому, что в Volvo C70 купе не сработала ни одна подушка безопасности. Автовладелец потребовал от компании Volvo 50 миллионов в качестве материального и еще 20 миллионов долларов в качестве морального ущерба. Однако после судебных разбирательств, которые длились с 1996 года, суд обязал компанию Volvo выплатить Сергею Коваленко только 44 миллиона долларов. У таксистов Нью-Йорка появились серьезные конкуренты, которые активно переманивают к себе клиентов, передает и Тартас. Конкурентами оказались велорикши. По словам пассажиров, велорикши им нравятся из-за своей необычности. Кроме того, в некоторых случаях они едут по центральным улицам Нью-Йорка с его бесконечными пробками даже быстрее, чем автомобили и общественный транспорт. Европейские исследователи установили, что несколько миллионов водителей, опрошенных в разных странах, не знают назначения сигналов контрольных ламп на приборной панели. Легко узнаваемым сигналом среди 93% мужчин и 88% женщин оказалась лампа включения ручного тормоза. Достаточно хорошо известен 91% мужчин и 78% женщин значок аварийного давления масла. А в остальном водители не ориентируются. Исследователи полагают, что во всем виноваты сами производители машин. Слишком много датчиков появляется в современных авто. Забавное ДТП произошло в Англии. Владелец новенькой Мазерати вышел из салона, чтобы помочь своей собаке, застрявшей между передними сиденьями. Когда собака вырвалась, она нажала лапой на педаль газа. Машина рванулась вперед и врезалась в мусорные баки. Ремонт Мазерати обошелся почти в 13 тысяч долларов. Однако страховая компания отказала владельцу в выплате ущерба, объяснив отказ тем, что собака не была внесена в страховой полис.
С автоновостями познакомил Анатолий Горлов. В эфире «Время за рулем». Тема выпуска, если сказать широко, гонки на автомобилях. Столь естественную для большинства обладателей автомобилей потребность в условиях большого города реализовать не так-то просто. Только 2 года назад до Екатеринбурга докатилось известное развлечение – автомобильные гонки на короткую дистанцию, так называемый дрэг-рейсинг. Он уже признан официальным видом спорта, а соревнования проходят на взлетно-посадочной полосе небольшого аэропорта под Екатеринбургом. Принять участие в заездах может любой желающий автовладелец. На старте собираются десятки машин. С подробностями Денис Каменщиков.
Организаторы соревнований по дрэг-рейсингу очень ревниво относятся к своему увлечению и постоянно подчеркивают, что оно не имеет никакого отношения к автомобильному хулиганству, так называемому стрит-рейсингу, когда водители гоняют на перегонки прямо в городе от светофора до светофора, совершенно не обращая внимания на правила дорожного движения. Соревнования по дрэг-рейсингу организует специально созданная федерация. Заезды проходят на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уктус под Екатеринбургом. Здесь все строго регламентировано. Никто не нарушает правил и не рискует разбиться вдребезги или покалечить пешеходов. Чтобы принять участие в заездах, по словам судьи старта Кирилла Коноплева, нужно совсем немного.
Здесь важно 3 вещи. Это наличие машины, наличие прав и желание. Если это чемпионат России, то еще лицензия категории Е. Она оформляется на месте, то есть ее, в принципе, достаточно легко получить.
В соревнованиях может принять участие любой желающий. Марка автомобиля не имеет значения. Правда, уже появились люди, приобретающие машины специально для гонок, так называемые дрэгстеры, вроде итальянской Мазератти, но большинство ездит на обычных. Среди отечественных преобладают вазовские десятки, среди иномарок японские Субару и немецкие БМВ.
И снова на старте Субару против БМВ. Внимание, друзья,
Валентин Паников работает ночным таксистом и дрэг-рейсингу предпочитает бешеные гонки по городским улицам. Говорит, что для участия в официальных соревнованиях нужна хорошая и дорогая машина, а денег на нее нет. Можно, конечно, и на обычной десятке.
Ну и будешь последним. А тебе приятно будет, что тебя как бы все обставляли, вот, ты будешь все за меня заняться. Зачем? А стрит это, видишь, уже здесь зависит не машина уже почти, а прокладка между рулем и сиденьем.
Несмотря на то, что далеко не все хулиганы переквалифицировались в официальных гонщиков, у госавтоинспекции, по словам начальника отдела пропаганды городского ГАИ Андрея Вяткина, особых претензий к ним нет.
Наказания их не идут за превышение скорости. Больших проблем в городе не создают.
Дрэг-рейсерам важно, что их соревнования имеют официальный статус. Стрит-рейсеры упирают на то, что гоняют для души и правила придумали не для них. Но и для тех, и для других главное – скорость и победа над соперником. И те, и другие уверяют, попробовав раз, остановиться уже невозможно.
Итак, тема этого выпуска программы «Время за рулем» – гонки в большом городе. Но не любые гонки, а особенные. Так называемые интеллектуальные автогонки – это развлечение объединило несколько десятков екатеринбургских автомобилистов. Они сами формируют призовой фонд и устраивают гонки по зашифрованному маршруту, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность и эрудицию. Подробности узнаем от самого участника этой игры уже через 30 секунд.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Итак, сегодня участник программы «Время за рулем» на радио «Свобода», неоднократный участник интеллектуальных гонок по Екатеринбургу Виктор. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Я правильно называю их интеллектуальные автогонки, там, гонки на сообразительность, или есть специальное название, которое вы придумали уже, может быть?
Обычно мы их называем играми. Можно их, конечно, подразделять и как интеллектуальные гонки. Мы, в принципе, для себя имеем какую-то определенную классификацию, скажем так, этих соревнований. Есть так называемые челленджи, это когда заранее известен маршрут или маршрут выдается, но никаким образом не загаданный. В этом случае там важна просто скорость, какая-то реакция. Это достаточно, на мой взгляд, опасное соревнование, я стараюсь в них не участвовать. Вот, есть то, что уже называется играми так называемыми. Там вот задания или вот эти контрольные точки, так называемые чекпоинты, они каким-то образом зашифровываются с помощью загадок, текстовых, там, визуальных, картинок, звуковых каких-то. И здесь уже мощность, скорость машины, она отходит на второй план.
Иногда подробнее, да, я думаю, мы расспросим обязательно о том, что там за загадки.
Вот именно хотелось поконкретнее о загадках. То есть, может быть, какую-то из недавних этих гонок.
А вот одна загадка, по крайней мере, уже есть. Почему у нас Виктор без фамилии? По-моему, вот это хотел спросить. Как
да,
раз.
То есть таинственность вашей игры, она распространяется и на фамилии участников. Ты именно поэтому не захотел назваться полностью?
Да нет. Ну, дело в том, что на самом деле, конечно, это мероприятие не до конца легальное. И лишний раз говорить, что вот я такой участник, я там езжу по городу ночью, иногда с превышением скорости, как бы не хотелось. Вот. А почему обычно по именам? Даже, честно говоря, многих и по именам не знаешь, потому что изначально все это пошло и как-то объединились через интернет. А, как известно, в интернете там не столько имена, сколько ники, так называемые. И очень часто ты знаешь человека только по нику. Вот. И поскольку принимает участие там достаточно разношерстная компания, я знаю, что там и судебные приставы есть, и есть, значит, профессиональные автогонщики, ролисты, есть товарищи, которые занимаются каким-то официальным автоспортом, есть кандидаты наук, есть там преподаватели вузов.
А сотрудники ГИБДД там есть?
Я думаю, что есть.
В качестве кого, простите?
Конечно, у меня нет стопроцентной информации, что вот этот вот товарищ, он там сотрудник.
Но очень похож.
Я просто думаю, что ГАИ наверняка знает про эти мероприятия, и наверняка кто-то от них там ездит, потому что все равно скопление народу какое-то. Они, я думаю, что каким-то образом пытаются хотя бы какие-то тенденции отследить.
Мы пригласили к беседе наших слушателей, и они так быстро откликнулись, что мы уже прямо сейчас можем присоединить к беседе одного из наших слушателей. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, город Екатеринбург. Я являлся пару раз наблюдателем ночных гонок. И хотел бы задать вашему гостю вопрос. Может ли он назвать какие-то интересные случаи, эпизоды, наиболее запомнившиеся из игр? И вот все-таки интересует вопрос общения с ГИБДД. Я сейчас слышал, что гость предполагает наличие сотрудников в командах, либо как сторонние наблюдатели, а с исполняющими прямые обязанности какие-то были инциденты? Спасибо.
Спасибо, Алексей, за вопрос. Вот если ездить и не нарушать правила, это вполне возможно. Ну, как вот, скажем, днем по городу ездишь, какие-то основные правила ты не нарушаешь, по мелочи, конечно, все нарушают, вот, то никаких проблем не будет. Если ты будешь ездить все время на красный под 120, то у тебя проблемы будут, скорее всего, не с сотрудниками, а со здоровьем. Вот. Поэтому, в принципе, конечно, ночью у нас сейчас достаточно активно работают службы, то есть я вот иногда просто там, скажем, каким-то образом ночью езжу, достаточно часто останавливают. Проверяют, отпускают, потому что трезвый и с документами.
А ну, что с него возьмешь? Трезвый с документами, действительно.
Ну, за превышение скорости, видите, если поймали, если ты спешишь, то соглашаешься. Если поймали и не спешишь, то можно и поспорить, поскольку у них доказательства сейчас, что только радар. Там время и скорость. Ну, время, вот что они там на этот радар, может, они птицу снимали, а не меня. Вот можно с ними, в принципе, поспорить в этом смысле.
Но меня все-таки так и подмывает. Узнайте, насколько сложны вот те задания, ну, в качестве примера, что ли, ну, которые вы среди своих ребят распространяете?
Я попробую совместить ответ на этот вопрос еще с тем, что вот Алексей спрашивал про интересные моменты. Когда все начиналось, вот это было конец 2003 года, там задания были очень простые, хотя нам тогда казалось, что это верх сообразительности, там загадывался стадион «Локомотив», как там на этом спортивном, значит, сооружении потенциально мог бы играть там второй призер чемпионата России. Долго ломали голову, еще что-то. Сейчас такие загадки уже считаются буквально для челленджа, то есть почти что написанный ответ. Вот, и вот постепенно шло такое усложнение загадок, и сейчас очень часто там приводится какой-то большой текст, где ты вычитываешь какие-то ключевые слова, ищешь какие-то связи, там даются какие-то ассоциативные ряды, еще что-то. Я просто на память такую большую привести не смогу. Из того, что было, скажем, последнее достаточно интересное, одни из организаторов, они приводили ряд видеозагадок. Там, значит, их было 5 штук. Значит, были взяты фрагменты каких-то фильмов, туда вмонтировалось какие-то обозначения. Вот загадывалось, например, IKEA строящаяся, когда один из героев фильма каталог листал, там просто промелькивало. Загадывался пруд «Спартак» у нас в городе, такой есть около Уктуса. Там показывалась водная гладь, плывет парусник, и в углу, значит, небольшой значок «Спартака». Загадывался вин-шампань-комбинат, там от известного места на сортировке показывалось, как машина едет, такая съемка, и приезжает вот к этому месту. Вот, в принципе, достаточно много каких-то... То есть люди стараются, каждый выделиться, и, соответственно, каждый пытается придумать более интересную загадку.
Ну, вообще, вот, на мой взгляд, это вообще КВН на колесах, что-то такое похожее. А кто готовит эти задания? Вот это можно обозвать легендой маршрута и так далее.
Ну, да, иногда называется, что легенда. А готовят инициативные товарищи, скажем так. То есть есть люди, которым интересно заниматься организацией, и, соответственно, они вот какой-то своей командой придумывают эти задания, договариваются с какими-то учреждениями, договариваются с людьми, которые будут стоять на вот этих вот контрольных точках. То есть иногда эти контрольные точки, там нету никого, какая-то надпись есть. Вот. И, то есть это, конечно, полностью такая внутренняя инициатива.
Так, загадки сложные. На старте там, или на момент подачи заявок сколько машин и сколько в результате хотя бы до середины доходит?
Вот когда начиналось, первые игры было 10, там, 15, 7 машин, вот так вот. Потом был такой очень большой взлет, когда одна из команд, она проводила целый чемпионат. То есть там было 10 этапов, там приезжало до 50 машин. Вот, потом вот эти игры, они потеряли такую некую интересность, некий ореол такой вот таинственности, потому что очень много начало ездить туда. И появилось много людей, которым хотелось гордо сказать, что я организатор ночных гонок. И, соответственно, качество упало, и резко упало количество людей, которые ездят. То есть вот в последнее время ездят там по 7, 10, 12, 15 машин. Только вот к отдельным организаторам, которых уже известно, что будет что-то очень интересное, там до 40 машин набирается.
То есть это зависит от того, кто придумывает легенду?
Да.
От популярности даже. Если тематика есть какая-то, можно выбрать тематику для гонки?
Ну, иногда тематика берется какой-то фильм, то есть как бы вы там герой какой-то.
Уже который... смесь с ролевой игрой какой-то,
да,
получается.
На самом деле все-таки важна не столько тематика, потому что можно очень красиво написать какую-то вводную часть, а потом устроить там какую-то дикую гонку. Сколько есть, вот, ну, ездят к людям, грубо говоря. То есть вы знаете, что вот этот человек, он не будет устраивать там какую-то тупую гонку, он будет делать что-то более интересное. Вот вы к нему поедете.
Бывало такое, что вообще никто до финиша не доходил, до победы?
Нет.
Потрясающе.
Ну, я вот послушал ваши задания, но для меня они показались достаточно сложными. Вот вопрос такой меня интересует. В вашей команде есть девушки-блондинки? А то как-то их вот в анекдотах представляют не самыми сообразительными.
Ну, ладно, хоть блондинки, не блондинки, хоть рыженькие.
На самом деле, конечно, есть разные. Вот, и, безусловно...
И за рулем некоторые из них.
Ну, парочка есть.
Или группа интеллектуальной поддержки.
Ну, это, знаете, скорее такое вот развлечение необычное, когда хотите на кого-то впечатление произвести. Вот можно свозить на такое ночное мероприятие, которое слегка окутано орелом таинственности.
У вас есть какие-то категоричные запрещения, что нельзя делать во время гонок? Или наоборот, что можно? Можно ли пользоваться подсказками, помощью друзей по мобильному телефону?
Есть какие-то общие договоренности, например, то, что команды не созваниваются. То есть, когда вот был этот чемпионат, там это явление просто превзошло какие-то разумные рамки, когда там первые, вторые экипажи, они остальным просто, значит, отдавали эти чеки, потому что сами они ехали с каким-то отрывом, особого влияния не оказывали, а друзьям помогали, их подтягивали. Вот, сейчас на некоторых играх просто изначально участники отговариваются, что они не созваниваются. Естественно, это никто не может проконтролировать, но ну, такая вот джентльменская, скажем, договоренность. А по запретам, ну, у нас есть законодательство, есть правила дорожного движения, они ограничивают людей в рамках своих, в рамках того, что там описано, и уже дело каждого нарушать, не нарушать.
Какая роль автомобилю отводится в этом всем? Странный, конечно, вопрос для автопрограммы, но все-таки он у меня возникает. По-моему, все делается головой. Можно и на велосипеде принимать участие.
Можно, но как бы так это холодно иногда. Вот, на самом деле, то есть перемещение из точки А в точку Б пока более быстрого способа не придумали. Соответственно, приходится делать на автомобиле. Есть, на самом деле, я вот когда мы говорили про различные виды игр, я не упомянул, еще есть так называемый переполох. Это когда выдается изначально какое-то большое количество заданий, которые делятся по сложности, скажем, по бальной какой-то системе, и смысл этих заданий не отыскать какую-то точку или решить загадку, а выполнить ряд каких-то действий. Иногда они носят какое-то такое, как бы разрушение внутренних комплексов, еще что-то, то есть там, грубо говоря, там, не знаю, одеться в костюм Деда Мороза, там, пробежать под сумму или, там, скажем, продать там, на улице коробку спичек или, скажем, посадить в машину там, 10 человек. Ну, вот такого плана. То есть, вот, на мой взгляд, это даже в большей степени интеллектуальная игра, потому что здесь нужно не столько проявить какую-то сообразительность и там, энциклопедичность знаний, сколько додуматься, каким образом вот это решение прийти к решению вот этого вот задания.
Виктор, откуда родом ваша игра? Почему она прижилась в Екатеринбурге? Надоело просто гонять на скорость?
Ну вот в 2002 году, в 2001, в 2003 году у нас в основном проводились вот эти челленджи и так называемый нелегальный драгрейсинг, о чем сегодня была информационная вставка.
Виктор, давайте мы через некоторое время продолжим, потому что у нас сейчас время прерваться на новости. Я напомню, что время за рулем сегодня посвящено популярному развлечению екатеринбургских автолюбителей, которые сами устраивают так называемые интеллектуальные гонки. Мы так это назвали у себя в эфире. Даже не знаю, можно ли назвать это автогонкой, но об этом сегодня речь в программе «Время за рулем».
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени. В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Беларуси сегодня президентские выборы. По последним данным, в голосовании приняли участие около 40% избирателей. Баллотируются 4 кандидата. В преддверии голосования власти обвинили оппозицию в подготовке беспорядков и захвата власти. Оппозиция считает, что власти намерены сфальсифицировать выборы. В Карачаево-Черкесии задержан лейтенант милиции по подозрению в связи с исламскими экстремистами. У задержанного изъята ваххабистская литература, инструкции по минно-взрывному и стрелковому делу, а также большое количество боепатронов. Во Франции прошли массовые протесты против предложенных правительством поправок к трудовому законодательству. По данным организаторов, в манифестациях приняли участие более 1 000 000 человек. Власти приводят значительно меньшие цифры, сообщается о столкновениях между демонстрантами и полицией. На северо-востоке Пакистана при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 7 человек. По сообщению местных властей, 6 погибших – полицейские. Радиоуправляемое взрывное устройство сработало, когда мимо проезжала патрульная машина полиции. Еще одной жертвой взрыва стал случайный прохожий. В столице Малайзии Куала-Лумпуре сотни людей приняли участие в антивоенной демонстрации, приуроченной к 3-й годовщине начала войны в Ираке. Накануне подобные акции прошли во многих странах мира. В Египте зарегистрирован первый в стране случай смерти человека от птичьего гриппа. Проведенные в британской лаборатории анализы подтвердили диагноз. В крови умершей женщины был обнаружен опасный для человека штамм вируса H5N1. На юге Афганистана в столкновениях с талибами погибли 2 полицейских, еще 4 пропали без вести. Палестинская группировка «Хамас» намерена сегодня представить на утверждение главе автономии Махмуду Аббасу состав нового правительства. В Москву сегодня прибывает делегация парламента Грузии. На переговорах с представителями Российской Госдумы, как ожидается, будут обсуждаться вопросы отношений двух стран и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска – гонки на сообразительность или интеллектуальные гонки. Новые развлечения в большом городе.
Кроме того, сегодня выпуски обзор автомобильной прессы и новости авторынка.
И машина, на которой уральские гонщики выиграли 10 килограммов золота.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
То, о чем сегодня идет речь в программе, мы условно назвали интеллектуальными автогонками. Это развлечение объединило несколько десятков екатеринбургских автомобилистов. Они сами формируют призовой фонд и устраивают гонки по зашифрованному маршруту в городе, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность или эрудицию. Через 3 минуты продолжим беседу об этом с неоднократным участником этой игры Виктором. Прямо сейчас новости авторынка. С ними вас познакомит Анатолий Горлов.
Горьковский автозавод продолжит выпуск и модернизацию легкового автомобиля «Волга», передает «Интерфакс». Мы приняли решение развивать этот продукт. Уход «Волги» с рынка на сегодня отменяется, заявил генеральный директор «Роспромавто» Максим Авдеев. По его словам, ГАЗ при сборке «Волги» будет уделять повышенное внимание качеству продукции, а также займется расширением модельного ряда «Волги» с установкой целого семейства новых силовых агрегатов. Ford Motor Company сообщила, что на российском заводе компании начнется сборка модели Ford Focus с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Двигатель семейства Duratec серии Евро 4 развивает мощность 125 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля 193 км в час. Таким двигателем будут оснащены модификации Comfort, Trend и Chia. Начало производства Ford Focus с более мощным двигателем запланировано на апрель, но заказы на эти автомобили дилеры принимают уже сейчас. Bugatti Veyron с мотором V16 объемом 8 литров с четверным турбонаддувом, который выдает 1001 лошадиную силу, теперь не является самым мощным автомобилем в мире. Первенство у Bugatti отобрала небольшая компания Vinec Engineering из городка Бангандерсгейм в Германии. Компания создала суперкар с двигателем V8 объемом 12,8 литра, его мощность 1100 лошадиных сил. Благодаря такому табуну под капотом автомобиль разгоняется с места до 300 км в час примерно за 10 секунд. Владельцы компании заявляют, что собираются делать модели с двигателями 1200 и 1300 лошадиных сил.
В Челябинске ведется разработка уникальной коробки передач, не имеющей аналогов в мире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Новая технология предназначена для спортивных автомобилей и машин высокой проходимости. Над проектом трудятся ведущие ученые и лучшие студенты автотракторного факультета Южноуральского госуниверситета. У современной механической коробки передач есть серьезный недостаток. В момент включения сцепления при переключении ступени снижается интенсивность разгона и возрастают динамические нагрузки в узлах трансмиссии. Челябинским разработчикам удалось свести разрыв потока мощности до минимума, говорит автор идеи и руководитель проекта, завкафедры автомобилей профессор Геннадий Драгунов.
Мы разрабатываем коробку передач, которая отличается от всех известных конструкций тем, что у нее заложен новый принцип переключения передач, изменением межосевого расстояния в зубчатом зацеплении. Достигается это тем, что устанавливается еще одна промежуточная шерстня, ось которой вращается вокруг одной из известных осей, ведомой или ведущей. Обеспечивается этим самым достаточно быстрое переключение, до 0,1 секунды. Есть возможность избежать разрыва потока мощности и получить таким образом какие-то новые положительные качество трансмиссии автомобиля в целом.
Проект находится в стадии разработки. Сейчас рабочая группа ищет партнеров и заказчиков будущей новинки. Экземпляр новой коробки был представлен на нескольких международных и всероссийских выставках, где завоевал золотые медали и дипломы и заинтересовал специалистов. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Петербургская компания «Скания Питер», которая собирает шведские автобусы «Скания», взялась за изготовление 73 больших автобусов, работающих на спирте. Эти машины предназначены не для эксплуатации в северной столице, а для сети общественного транспорта Стокгольма. Петербург, как и другие российские города, еще не скоро получит экологически чистые автобусы. Дело в том, что в России нет станций для заправок машин спиртом, а в Швеции количество таких АЗС только увеличивается. Компания Volvo Truck объявила о том, что в ближайшие годы начнет серийное производство гибридных грузовиков. Они получат дизель-электрические силовые агрегаты, которые будут не только соответствовать всем самым жестким экологическим стандартам, но и окажутся экономичнее обычных моторов примерно на 30-35%. Предполагается, что при движении на трассе главную работу будет выполнять обычный дизель, а при старте движений с максимальной скоростью по грузоразгрузочных работах в дело вступит электромотор.
С новостями авторынка познакомил Анатолий Горлов. А мы возвращаемся в студию к основной теме этого выпуска программы «Время за рулем». Интеллектуальные автогонки, развлечения городских автолюбителей. В студии с нами Виктор, неоднократный участник этих самых игр. Итак, Виктор, в прошлой части беседы мы прервались на том, откуда есть пошли вот эти самые гонки. Вы начали что-то говорить про дрэг-рейсинг.
Ну, изначально, как известно, когда люди покупают себе машину, всегда хочется узнать, насколько она быстрее, чем у оппонента. И у нас вот это движение очень активно пошло где-то с 2001-2002 года, вот в городе имею в виду, и, естественно, носило крайне нелегальный характер, когда это доходило до гонок по плотинке у нас, по Россельбану там была гонка, которая...
Россельбан, поясним, это та самая трасса, по которой губернатор едет из своего места жительства на место своей работы.
Ну да, и многие в аэропорт пытаются по ней тоже доехать. И как бы там был случай, когда кортеж Латышева уперся в перекрытую гонщиками трассу эту, по которой они ездили, после чего, значит, все, что двигалось по городу быстрее автобусов, останавливалось и жестко отчитывалось. Вот, и в какой-то момент просто появились люди, у которых интерес уже пошел дальше, чем просто проверить, насколько я быстро перемещаюсь из точки А в точку Б, а захотелось каким-то образом развить это. И вот появились первые вот эти игры с заданиями, потом уже возросло количество и участников, соответственно, у людей какие-то новые идеи появились, которые захотелось воплотить. И вот такой, я считаю, золотой эрой этих игр, это был зимний сезон 2004-2005. Почему зимний? Потому что летом по нашим дорогам ездить невозможно. И, соответственно, только зимой, когда они более-менее ровные, можно, значит, по ним передвигаться.
Судя по тому, что ребята придумали такую интеллектуальную игру, наверняка, наверное, инициаторами этого дела оказались те, чьи машины оказались не столь мощными, чем у соперников. Они решили головой
взять
победить.
Реванш. Да.
Ну, тут я не могу, не знаю точно, не могу вам сказать, насколько там у кого была быстрее машина. Ну, может быть и так.
Возможно ли такое, что иногородний участник появится в этой гонке? Вообще-то ведь она рассчитана на то, чтобы очень хорошо знать именно городские реалии.
Ну, я знаю, что у нас товарищи из Первоуральска несколько раз приезжали, но без особого успеха. Из Пышмы люди ездят часто, но тут я думаю, что Пышма и Екатеринбург, она не имеет, нельзя сказать, что это разные прямо города.
А в других городах страны вам известны ваши коллеги? Там развивается эта игра?
Да, нам известны. Я вот достаточно плотно общаюсь с московскими организаторами. Там есть так называемый «Кокос-клуб», есть клуб «Найт Рейсинг». Ну, там много достаточно вообще таких объединений. Я знаю, что в Ростове есть, в Калининграде, в Питере. Ну вот с ростовчанами мы как-то вот так обменивались опытом, скажем так, с остальными городами на уровне того, что почитываем их сайты, они явно почитывают наши, но не более. Вот и с москвичами более так вот плотно.
До гастроли дело пока не дошло?
Ну вот сейчас появилось новое такое направление игр «Схватка» называется. Там очень тесно переплетен интернет и вот это вот задание по городу, то есть загадки, они выдаются через сайт. Для того, чтобы получить следующую загадку, нужно на сайте снова ввести информацию. Получается, что можно прямо в режиме онлайн отслеживать, кто каким идет. Изначально это вообще игра пришла из Минска. Вот там у них очень мощный ресурс, они, по-моему, с 2003 года постоянно проводят у себя вот именно такого плана игры. Потом оно появилось в Москве, и сейчас вот у нас тоже организовали ребята.
То есть точно все-таки родина, город происхождения этих игр неизвестен. Это как-то вот само собой где-то родилось, но вот вы знаете, что Минск и Москва, да, вот где это первый раз случилось, это неизвестно.
Нет, такой даты не записано, что основателями считают жителей Стокгольма там в 2000-каком-нибудь году.
Вообще, если такой игры не было прежде, то ее точно надо было придумать, и она, слава богу, появилась. Мне так кажется, что с помощью этой игры можно вполне изучать историю России, краеведение, географию городов и все,
ну,
что
вот
будет.
Что ты сидишь, разговариваешь просто так, возьми и поиграй.
Вот, кстати, знание географии тут играет очень большую роль, самую большую или не обязательно?
Ну, почти у всех участников есть, ну, как бы, я думаю, что у всех есть карта города, и когда загадывается какая-то улица, найти ее на карте города не так сложно. Просто, скажем, кто-то уже по названию может сориентироваться, знать, куда ехать, кто-то будет, ну, минуту дольше искать. В итоге, я думаю, что это не дает такой вот разницы. Единственное, что позже, когда ты уже по своим каким-то личным делам ездишь, то многие удивляются тому, что ты знаешь какой-нибудь переулок там, где-нибудь на Уралмаше, который жители Уралмаша-то не знают.
Ох, не зря я в начале программы пошутила про таксистов, что их нужно тренировать с помощью вашей системы. А я напомню, что тема сегодняшнего выпуска программы «Время за рулем» – гонки, необычные гонки по Екатеринбургу. Кстати, недавно завершилась всероссийская гонка на внедорожниках «Экспедиция Трофи 2006». По сравнению с той гонкой, о которой идет речь, она, в общем, достаточно обычная, но она проходила от Мурманска до Дальнего Востока, и победу и 10 килограммов золота завоевала команда Свердловского союза предпринимателей «Мульт и Ко». Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова встречалась с экипажем победителем, в составе которого, между впрочем, была и девушка. Несколько специальных вопросов у нашего корреспондента было к капитану команды Вячеславу Филипенкову.
Слава, наверное, к вам вопрос. Машина. Как она выглядела, сколько она стоила? Говорят, что машина должна быть очень серьезно экипирована к такой гонке.
Как ни странно, у нас машина изначально очень сильно выделялась из общей массы.
Наворотами или наоборот?
Кому-то это казалось просто глупостью. Большинство говорили, лучше просто взял нормальную какую-нибудь, не знаю, машину, там, типа Toyota, джипика какого-нибудь. Ничего не делал, вот просто хорошая, свежая машина. А еще организаторы сами предлагали взять абсолютно бесплатно новенький Mitsubishi джип. Я пошел на такой шаг, что просто отказавшись от него, взял другую абсолютно машину, Toyota, 86-го года выпуска, и уже 20 лет с днем рождения, и просто посчитал, что я могу лучше сделать, и знаю, что для наших дорог больше годится. Она стоила меньше 100 тысяч рублей, и, собственно, пошла тяжелая подготовка. И еще после Нового года даже стоял отдельно просто кузов первой комплектации. Мы практически круглосуточно работали, вшестером съели кучу неодноразовой лапши. Вот.
Быстро растворимой лапши.
Ну да, тяжело из старой женщины сделать молоденькую. Именно это, этим мы и занимались.
А что к ней добавили?
Ой, мы взяли, знаете, я вот изначально, у меня такое мнение, в принципе, считаю, оно вот правильно, как показала гонка, потому что для меня гонка — это не только выигрыш мой, это выигрыш еще, ну, конструкторский. В Кубке конструкторов сам с собой участвую постоянно. Ну и вот, и взял ее просто как машина, я считаю, не идеально, то я просто взял от разных машин те детали, которые производитель делал как фишки в каждой из этих машин. Это, например, в Toyota Celica, это ее коронный двигатель, 2 литра турбо, очень мощный. Ну, тянет на разных оборотах, который способен тянуть и джип в том числе. Хотя мы не проверяли до этого, конечно. Подвеску взяли от Toyota Land Cruiser Prado. Выдающаяся подвеска, очень надежная. А кузов и раму взяли вот этого Toyota Hilux Surfa 86 года выпуска. Потому что у нее крыша съемная, и летом можно без нее кататься.
Для зимней гонки это очень актуально, вам показалось.
Мне показалось, что я машину не буду менять зимой и летом, а вот универсально все-таки должна быть машина. Не, на самом деле она просто легкая.
И она не одноразовая получилась машина, вы ее и дальше будете эксплуатировать.
Ну, к счастью, сейчас есть немножко денежек, можно выделить на текущий ремонт после данных соревнований. Все-таки тяжело было жалеть машину, гнали мы немного.
С капитаном команды победителя всероссийской автогонки на внедорожниках «Экспедиция Трофи 2006» Вячеславом Филипенковым беседовала Светлана Кулешова.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В екатеринбургской студии с нами по-прежнему тоже участник гонок, но других. Это Виктор. Он с товарищами время от времени организует себе развлечения. Они устраивают гонки по зашифрованному маршруту в городе, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность и эрудицию.
Все-таки хотелось бы после вот этой автоистории или интервью, я даже не знаю, к какому жанру это отнести в нашей программе, то, что Светлана Кулешова сделала с победителями гонки, поговорить поподробнее о машинах. Ну, познакомиться, например, с вашей, Виктор, машиной. Что у вас за машина? Расскажите нам. От чего у нее рама, там, что у нее за двигатель?
Ну, у меня машина Toyota, японская Corolla Levin, достаточно спортивная, но я не очень люблю на ней как бы ездить вот в таких соревнованиях. Все-таки подвеска на ней дороговато стоит. А у большинства участников российские машины, как правило, это тюнингованные восьмерки, девятки, десятки. Есть участники на джипах, есть участники на иномарках спортивных. В принципе, вот. То есть достаточно такая компания разношерстная.
Применительно к этим играм, вы чаще всего выступаете в качестве участника или в качестве того, кто придумывает там вот эти все легенды?
Нет, я в качестве участника в основном выступаю.
Но на какой-то другой машине, не на Toyota, которую вы рассказали ваша.
Да, я считаю, что есть водители получше, чем я, а я лучше подумаю, посижу.
То есть вы сидите рядом с водителем и идеи кидаете, что это могло бы быть?
Ну да, вот обычно ездят втроем, потому что это наиболее такой удобный вариант, когда есть водитель, есть штурман, который просто как бы смотрит на карту, если это что-то не общеизвестное, и говорит, куда ехать, и есть, скажем, человек, который больше думает и как бы отвечает вот за решение, скажем, этого.
У нас есть на пейджер довольно суровый вопрос от Натальи Михайловны из Москвы. Прозвучали ключевые слова ГИБДД и нарушение правил. Вопрос: сколько погубленных и искалеченных жизней и за какой период?
Ну, жизни автомобилей,
имеете? Жизни автомобилей, жизни екатеринбуржцев, я думаю, не одной, а вот про жизни тех, кто в этом участвует. Это какой продолжительность этой жизни это занимает? Это ж надо подготовиться, потом еще сколько-то гонять, время вот одной игры.
Ну да, вопрос, конечно, такой суровый. К счастью, у нас, естественно, были какие-то небольшие инциденты, то есть народ горячий, вот, но до, слава богу, каких-то там ДТП таких серьезных не доходило. Поскольку побольше народ, естественно, ездит совершенно трезвый, он не знает, что им нужно как бы быть сконцентрированными, и, на мой взгляд, в этом смысле они намного более безопасны, скажем так.
Более дисциплинированы.
Самодисциплинированы, чем любой участник движения, который ездит ночью. Вот, в плане продолжительности, ну, это, скажем, от часов полутора-двух до 4-5. Вот были такие затяжные у нас мероприятия.
А этап подготовки, за сколько времени сообщают о том, что начинается очередная, вот, ну, идею выкидывают?
Обычно где-то за несколько недель. То есть говорят, что вот такого-то числа у нас будет такое-то мероприятие, старт там-то, взнос такой-то, инвентарь нужен такой-то, например.
Тема не объявляется?
Это зависит исключительно на усмотрение организатора.
Mm.
То есть и по-разному анонсируют, кто-то наоборот считает, что вот лучше как можно меньше информации давать, кто-то наоборот пытается там какую-то легенду очень красивую придумать. Это...
Как формируется ваш наградной фонд, и ради чего вообще люди рубятся, ну, помимо того, что чувство тщеславия тут движет многими?
Ну, у нас стартовый взнос обычно от там 300 до 500-600 рублей с экипажа. И на призовой фонд тоже в зависимости от организаторов идет или все взносы, или они себе оставляют какую-то часть, чтобы покрыть расходы. И призовых мест тоже в зависимости от организатора может быть только первый. Кто-то делает первые два, кто-то три.
А какие расходы подразумеваются у организаторов?
Ну, вот, например, в свое время у нас была игра, где мы там по клубам города ездили. И там, я знаю, что они договаривались каким-то образом с владельцами клуба. Не сказать, чтобы они там платили им за участие. Ну, например, какой-то там в суши-баре там были какие-то, значит, закупленные суши, которые они оплачивали. Ну, я грубо говорю, например, подготовка, какой-то они материал распечатывают, скажем, затраты на аренду какого-то оборудования, потому что иногда в качестве вот дополнительных заданий на этих чекпоинтах вы там или стреляете, или бегаете, или, значит, ездите на чем-то, или еще что-то делаете. Вот такого плана дополнительные затраты, которые организаторы, естественно, окупают за счет взноса участников.
Предпочтительное время суток, в которое проходит игра?
Вот касательно всех игр, кроме переполоха, это ночь, потому что нет оживленного движения, и мы никому особо не мешаем, и нам как бы особо никто не мешает. Касательно переполоха, это дневное время, потому что...
Это там... когда спички продавать надо и бегать,
да,
Дедом Морозом?
Да, потому что ночью достаточно сложно попасть в ЦУМ или кому-то продать спички.
Надо попытаться. Сложнее игра от этого
стоит. Ну, вы знаете, все-таки у нас есть законодательство, и попадать в ЦУМ ночью как-то не хочется.
Ну, я теперь понимаю, почему больше ребята гоняют ночью. Видимо, ночью гораздо проще продать спички. Виктор, скажи, пожалуйста, у вашей игры есть будущее? Она будет развиваться? Как ты думаешь?
Как раз же говорил о том, что спады есть, всплески интереса.
Я очень надеюсь, что будущее есть. Пока вот сейчас первое поколение людей, которые вот участвовали изначально, оно немножко отошло. Кто-то семью уже завел, кому-то перестало быть это интересно. И сейчас в основном там больше молодых среди организаторов людей, и я надеюсь, что через какое-то время их станет меньше, а качество станет больше, выше, лучше.
Про семью-то зачем упомянул? Это так сильно вызывает конфликты в семье, если человек этим увлечется сильно?
Ну, насколько я знаю, когда человек заводит семью, ему уже там не до ночных развлечений.
Ужас!
Он начинает беречь тебя.
Да, то есть в большей степени, конечно.
Хорошо. И, может быть, наверное, придет время, когда эту игру можно будет узаконить.
Ну, легализовать каким-то образом. То есть я не имею в виду, ну, там, не знаю, правила какие-то единые, что-то еще создать. То есть легализовать как игру именно, ну, а не как что-то противозаконное.
Ну, вот на самом деле у нас, например, проводятся так называемые клубные ралли. Там какие-то элементы есть тоже вот такой от игры, когда там выдается легенда, это легенда по городу, указаны там расстояния между поворотами и так далее. В какой-то части, может быть, это вот вырастет вот из такого мероприятия.
Да, легализация, наверное, могла бы, например, послужить поводом для того, чтобы привлекать спонсоров, хорошие призы там с машины, например, выигрывать.
Видите, тут очень в плане легализации, ведь у нас что, это должна быть... Это мероприятие полностью должно быть согласовано, скажем, с сотрудниками ГИБДД. А это достаточно сложно и в плане организационном, и в плане того, что сотрудники у нас достаточно так костные, скажем так, скажу. Вот.
По поводу выигрыша еще раз хотелось спросить. Тот, кому этот выигрыш достается, он с ним счастливо уезжает, там, я не знаю, поит друзей пивом? Или все-таки вот это эти играющие люди все-таки постепенно превращаются в тусовку и помимо игр когда-то встречаются?
Да, то есть на самом деле сейчас больше встречаются, чем играют. Вот, то есть у нас есть форум, где обсуждаются и особенности какие-то игр, и даже в большей степени там разделы, совершенно не касающиеся игр, есть. И встречаются время от времени, даже, я бы сказал, еженедельно. Вот. И уже это, конечно, больше тусовка, чем такая вот целенаправленная какая-то спортивно ориентированная масса людей.
Самый большой размер, что ли, призовой суммы можешь назвать? На нее можно купить новую подвеску для автомобиля?
Элементы
подвески.
Можно. Ну, вот смотрите, скажем, приезжало там до 50 участников, каждый носил по 500 рублей. Вот у нас есть 25 тысяч. Если затраты на ту игру организаторов составили там 7 тысяч, например, 8, вот мы имеем около там 15-17 тысяч, которые шли на призы. Ну, победитель получает, скажем, процентов 60 от этой суммы, и второе, третье место. То есть до 10-12 тысяч победитель получает. Если вычтем там расходы на бензин, какие-то минимальные расходы по игре, ну, грубо говоря, там где-то, значит, на чеки какие-то мелочи, там куда-то что-то привезти, ну, вот такого плана, то получим какую-то сумму, скажем. Я не могу сказать, что кто-то ездит, чтобы заработать здесь деньги. Но все равно приятное дополнение, как говорится.
Вот на этом моменте мы должны уже не то чтобы даже подводить итоги, а уже прям-таки прощаться. Я напомню, что сегодня речь в программе «Время за рулем» шла о том, что мы условно назвали интеллектуальными гонками. Это развлечение объединило несколько десятков екатеринбургских автомобилистов. Они сами формируют призовой фонд и устраивают гонки по зашифрованному маршруту в городе, каждый пункт которого можно узнать, решив задачу на сообразительность и эрудицию. Наш сегодняшний гость Виктор – неоднократный участник этой игры. Виктор, большое спасибо за то, что раскрыл многие секреты этих гонок и, наверное, из моего соведущего Анатолия Горлова сделал потенциального участника этого мероприятия.
Всего доброго, ждем.
Но время за рулем на Радио Свобода сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. Издание «За рулем» анализирует судебный процесс над водителем, который столкнулся на трассе с алтайским губернатором Евдокимовым. Решение любого суда – это зеркало общественного правосознания. И если в Европе все убеждены, что пойманные за руку принцесса или канцлер немедленно получат по полной, то в нашей отдельно взятой стране и сознание отдельно взятое. Ведь тот же депутат – это лучший из лучших, зато и избран нами на самый что ни на есть верх. Ему виднее, с какой скоростью нужно передвигаться и каково назначение ремней безопасности. Так стоит ли удивляться, что подобным образом ведет себя и суд. Один показал, как надо ездить, другой показывает, что будет с теми, кто считает иначе, комментирует журнал «За рулем». В то время как в Европе продажи автомобилей падают, в России растут. В прошлом году продано на 1,5 миллиона больше новых машин, чем в 2004-м, подсчитал «За рулем». Почти половина пришлась на марку «Лады». Кроме того, предприятия «Рослады» и «Шафта» через свою дилерскую сеть продали около 58 тысяч четверок, шестерок, семерок и девяток. В итоге на внутреннем рынке в прошлом году было реализовано 706 тысяч автомобилей. Объемы продаж других российских марок существенно снизились. Насколько справедливы тарифы ОСАГО, интересуется авторевью. Судя по предварительным данным самих страховых компаний за прошлый год, так называемая убыточность ОСАГО, отношение страховых выплат к собранным премиям, в среднем по стране за год составило 65%. Соответственно, прибыльность 35%. То есть при общей сумме сборов в 2005 году порядка 50 миллионов, прибыль страховщиков составила около 20 миллионов рублей. Это много, считает журнал, и публикует мнение аналитиков, которые предрекают дальнейшее повышение страховых сборов. К теме продаж возвращает авторевью. Впервые за последние два десятка лет марка «Шевроле» по объему продаж обошла «Форд». На короткое время эта вещь затмила все проблемы автомобильной отрасли. Но как только были окончательно подведены итоги прошлого года, стало ясно, что радоваться пока нечему. Ведь «Шевроле» в лице концерна General Motors и «Форд» борются не за новые секторы рынка и не за новых покупателей, а за выживаемость. Кто меньше потеряет, тот и молодец. «Форд» в прошлом году потерял больше, чем «Шевроле». Необычный аппарат GX3 обсуждает журнал «Мотор». В последнее время, отмечает издание, трехколесная архитектура стала популярной у авторов концепт-каров. Особенно этим увлекались французы из Peugeot. Теперь инициативу подхватили немцы, вернее, американцы из калифорнийского дизайн-центра Volkswagen. При сравнительно небольших размерах GX3 имеет двигатель мощностью 125 лошадиных сил и разгоняется до 200 км в час. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
С обзором познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». В екатеринбургской студии работали ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире.
Екатеринбургская студия «Радио Свобода» заканчивает работу сегодня. Далее на волнах «Радио Свобода». В день выборов президента Белоруссии в студию программы «Свободная тема» приглашены лидеры партии «Наш выбор» Ирина Хакамада и заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками, член счетной комиссии Госдумы Андрей Савельев. Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на